Когда вы приходите обучаться дхарме, практиковать дхарму, получаете дикшу, вступаете в путь как ученик, это означает, что вы вступаете в некий процесс, процесс трансформации себя и своей кармы. И здесь надо уметь опустошать себя от самого себя. Если вы правильно практикуете, дух учения улавливаете, такое опустошение происходит, потому что каждое живое существо, оно наполнено. Есть такое выражение Козьмы Прудкова, собирательного персонажа журнала, который выпускали русские писатели в 19 веке. Люди подобны колбасам. Чем их начинят, то они себе и носят. Это правильно. Люди начинены кармой. Если их уподобить в виде такого полого пузыря, пузырь — это тонкое тело, то начинка — это карма. Самскары, воспоминания, тоннели реальности, которые раньше были, тоннели реальности, которые в будущем будут. Это определенная энергия, данная при рождении мира Брахмой. И на каком-то этапе она стала кармой индивидуальной души. Был этап, когда душа была чистая и свободная. Но на каком-то этапе творения произошло сцепление чистой, вечной, бессмертной, свободной души с энергией Брахмы. И душа не сумела растворить эту карму, в отличие от там, Нарады, Васиштхи, Брахмы, Вишну, Шивы. Произошло соединение. И карма как бы стала частью души, проникла в душу и стала ей. Вот откуда вот эти все прошлые жизни, воспоминания прошлой жизни и прочее. В момент творения не было у души никакой кармы. Была определенная сила света, зрелость и незрелость. Но когда творение началось, как бы Брахма выписал всем по определенной энергии, так грубо говоря. Предоставил определенную энергию, поместил душу в определенную энергию. И те души, которые сумели ее растворить, они остались дживанмуктами, не те ситхами. Те души, которые не сумели ее растворить, они пошли на более низкие планы существования, и это стало их кармой. Они начали под воздействием груза этой энергии, их умы, вернее сознание, начало генерировать разные варианты вселенных, разные тоннели реальности, приобретать плотность. И это называлось реинкарнацией, воплощением. Что такое воплощение? Реинкарнация — это значит, ум, душа помещается в тело, но сам ум не реинкарнирует. Сознание, оно везде, в каждой точке. Но что же реинкарнирует? Реинкарнирует определенная иллюзия индивидуальности и эго. И можно сказать, что ум не только реинкарнирует, он вновь и вновь воссоздает одну и ту же грубую кармическую реальность. Вот понимаете? Вот и как во сне вы задумались, уснули, приснился сон, и вы куда-то попали уже. Ум создал определенную реальность. Вот считайте, мини-реинкарнация произошла на 3 часа. Грубая реинкарнация — это то же самое, когда ум воссоздает какую-либо реальность согласно привычной схеме, находящейся в его памяти. Вот это и есть реинкарнация. И в этой реальности создается плотное тело, завязка на плотной связи и отношения. И ум будет создавать такие плотные связи, отношения, плотное тело до тех пор, пока его сила самосвобождения, сила чистоты духовной, внутренняя пустота не возрастет настолько, что он больше не будет воссоздавать эту реальность. И вот наше освобождение наступает, когда ум ничего не рисует, когда ум ничего не воссоздает больше, плотного. Вот когда ум рисует очень такие изящные, роскошные картины, это значит рождение в мире богов. Когда ум рисует мрачные картины, рождение в аду, в мире голодных духов. Когда ум рисует воинственные картины, рождение в мире асуров. Когда ум рисует чистые, святые картины, полные любви и света, в рождении в небесных мирах, в ангельских мирах. Но наша задача не то, чтобы рисовать чистые, красивые картины, полные чего-либо, а наша задача вообще сделать ум пустым. То есть вот тот уровень любви, который присущ мирскому обществу, который присущ сансарным богам, он нам не подходит. Нас интересует пустотная любовь, это любовь абсолюта. Только эта любовь освобождает. О любви однажды с Бабаджи мы беседовали в Испании, в Барселоне, про любовь, так что все испанцы такие любящие люди. Бабаджи сказал так: ну, все говорят про любовь, но никто не понимает, что это такое. Все это поверхностно. То есть вот многие представления о любви у практикующих, они очень поверхностные. Вот, ну, если посмотреть, действительно, люди такие открыто обнимают себя, вот такое вот счастье, вот иногда это можно видеть. Даже в некоторых конфессиях. Но это все поверхностно. В этом нет осознанности. В этом нет никакой глубины. Это ум спроецировал определенную любовь. Это хорошо, это удобно, это комфортно, это благоприятно даже для поддержания сатвы. Но это не просветление, это сатва. Причем не самая высокая. Потому что высокая сатва – это сатва святых. Сатва Брахма, сатва Вишну. Это просто сатва. Мирская сатва или сатва сансарных богов. И вот воспитать в себе такую сатву вообще не сложно на самом деле. Вот если чисто задаться целью. Но мы не занимаемся воспитанием этой сатвы. И вот, например, допустим, если взять там дзенскую традицию. Вот пришел ученик к мастеру, пять учеников. Мастер пришел, всех облил водой и сказал: вообще убирайтесь отсюда, никакой любви, никакой сатвы. Но разве не было любви у этого дзенского мастера? Нет, говорят, он был добрее, чем их собственная бабушка. Это была настоящая любовь, трансцендентная. И эта любовь желала очень великого блага каждой душе, она желала просветления. Вот если бы и у этого мастера там 9 из 10 просветления достигали. Вот. Прорывались в пространство любви абсолюта, а не в пространство сансарных богов. Он учил, чтобы они жили, практиковали так, чтобы их ум ничего не проецировал, чтобы ум их больше не перерождался в сансаре, обучал их пустоте. А как другой вариант? Он сказал: как хорошо, я вас встретил, вы такие хорошие, я так счастлив вас видеть, проходите, хотите поесть, хотите то, медитировать? Как получится, если хотите, медитируйте, да, поспите, вы не голодные. Вам не надо вставать утром медитировать. Если вот хотите, если вам комфортно, встаньте в 9 часов. Вот. Вам не надо колоть себе шилом в бедро, практикуя двойной предел в пустоте медитации. Главное, это быть в комфорте. Вот психология современного человека, она такова. Когда говорится, медитация это вот для здоровья, медитация это вот для гармонизации. Но когда мы говорим об истинной, божественной любви абсолюта, то здесь планка требований повышается. И вот любовь мастеров, любовь святых, она может быть не видна вот так поверхностно. Ну, например, встретил бы кто Бодхидхарму, и вот такой взгляд все время свирепо рисует, то он же мог испугаться вообще, да? Падмасамбаву в гневной форме. Но на самом деле эти существа обладали самой настоящей, самой великой любовью, которую можно представить, до которой многим небесным существам даже было трудно подняться. Но эта любовь не мирская, не светская, не материальная. Она проистекает из самого источника бытия. И вот чтобы такую право на такую божественную любовь получить, надо опустошить свое сознание, надо сделать ум пустым, полностью пустым. Что это значит? Это значит, ум не должен ничего проецировать. Он должен научиться жить без оценок, жить без суждений, за счет осознавания. Или, как говорят святые, если не можешь не выносить оценки и суждения, по крайней мере, не привязывайся к ним. Ну, то есть бывает ум как бы, ну как птица, не сдержишь его. Быстрее вас, быстрее вашего контроля. Вы что-то увидели, а он уже все вынес, все оценки и суждения. По крайней мере, не привязывайся к ним. И вот когда мы можем опустошить себя, это значит, мы вырвали у ядовитой змеи зубы. Эта змея нас больше не укусит. Это змея ума, которая кусает нас постоянно силой своего яда неведения. И вот когда мы опустошили ум, это значит, ум больше не рисует никакие тоннели реальности. Ум больше не создает никаких ожиданий. Ум больше не создает никаких надежд, никаких цепляний. Он может быть пустым здесь и сейчас. Он питается божественным светом. Он может быть счастливым просто так, сам по себе. Он больше ни к чему не стремится. У него нет никаких фиксированных идей. У него нет никаких ментальных зацепок. Иногда, когда я у ученика вижу какие-то ментальные цепляния, я стараюсь их разрушить. Неважно, что я говорю. Я дело не в словах, а дело в самих цепляниях. Когда он настаивает, я ему противоречу просто. Для чего? Потому что это цепляние, то, что мешает ему вот быть в таком состоянии ума. Может, это философские концепции. Может, это житейские, бытовые какие-то концепции. Но это определенная форма цепляния или мнение какое-либо. Как один святой прочитал книгу, посмотрел, говорит, да, хорошая книга, но написана из мнения. То есть, вот мнение – это и есть форма ментального цепляния. И когда у нас есть цепляние за мнение, за концепции, то мы подпадаем под их влияние, становимся рабами мнения, рабами концепции. Воля – также объект цепляния. Мы не должны быть привязаны к воле. И вот концепции, мнения, оценки, суждения, воля – все это формы нашего проявления. Это энергия, которую мы излучаем. И поскольку мы наполнены определенной энергией кармы, мы склонны ее проявлять, излучать. И как только мы ее проявляем, излучаем, мы под нее подпадаем. Она на нас тоже влияет. И наша задача – освободиться от подпадания под это проявление этого излучения. Под подпадание своей кармы. Наш ум сам рисует картины, а сам потом становится рабом этих картин. Какой пример можно привести? В сновидении, если вы практикуете йогу сновидений, вы должны понимать, насколько изощрен ум, насколько пластичен ум. Вот вы можете восхититься чем-либо, и ум нарисует прекрасную поляну цветов. Мгновенно. И она вас вдохновит. Потом ум чего-то испугается, и ум нарисует какую-то страшную картину, и она вас испугает. То есть вы можете радоваться своему же уму, и вы можете пугаться своего же ума. Что в промежуточном состоянии человек переживает? Его страхи материализуются на тонком уровне. Его подсознательные опасения, подсознательная нечистота, она материализуется в виде демонов, в виде духов, призраков, привидений, а потом он жутко пугается. А потом они начинают нападать на него. Его собственный ум нападает на него. Вот такой парадокс. Он становится раб своего ума, потом он убегает от своего ума в ужасе. А если человек накопил много заслуг, то снова его собственный ум материализуется в виде святых учителей, ангелов, райских садов. Его собственный ум благословляет его, он восхищается. Но это и есть его собственный ум. И ум проецирует непрерывно. И вот иногда, вы знаете, как с некоторыми людьми тяжело, говорят, вот загружает, мозг выносит. Так? То есть у человека идет непрерывное определенное видение, и он его транслирует. И оно не самоосвобожденное. То есть он живет в определенном тоннеле реальности, и этот тоннель реальности непрерывно транслируется. Он излучается и излучается. И вы как бы рядом находитесь, и он вас засасывает, как водоворот. То есть вы попадаете в определенную кармическую реальность. И этот человек сам живет в этой реальности, и он других засасывает. И еще излюбленная как бы привычка таких людей, что они говорят, так все думают. Когда со мной такие вещи не проходят, я говорю, да, сейчас. Не пребывая в своих иллюзиях, вообще я беру первого попавшегося человека и говорю, ты так думаешь, нет, я так думаю, нет. Что ты говоришь вообще? Ты живешь в нереальном мире, ты живешь в своих иллюзиях, ты оторвался от реальности, потерял связь с реальностью. Ты живешь в выдуманном иллюзорном мире, в придуманном мире. Это только твой мир. И если ты хочешь у меня учиться, с чего это я буду его поддерживать? С чего я должен верить в твой мир? Как минимум у меня должен быть свой мир. Но даже этого у меня нет, если у меня пустота есть. И вот все так люди живут. А особенно убежденные, они верят очень сильно вот этот свой придуманный иллюзорный мир. Но это придуманный мир, иллюзорный мир. Но особенность его такова, что он заставляет верить человека, который в нем живет. А если это как сильный ум, то он заставляет еще поверить и других людей. И очень много было таких случаев. Например, Гитлер придумал Третий Рейх, идею Третьего Рейха. Какие силы, энергии задвигались, вся Германия поверила, потом Европа поверила. Как тут не поверить, когда такая мощь идет, военная машина. Вот Советский Союз, Сталин не поверил. И все знают, чем это закончилось. Множество были такие случаи, когда ум Нарады придумал целый мир под воздействием Майи Вишну. И Нарада в этом иллюзорном состоянии, он рассердился на Вишну, потому что тот подшутил на нем, дал ему облик Ханумана. Вот когда он решил выйти, жениться на одной из девушек. Вишну сказал: это мир полностью иллюзорен, ты его придумал под воздействием моей иллюзии, я хотел просто дать тебе урок. И вот ум постоянно придумывает, ум постоянно что-то проецирует. И когда вы занимаетесь духовной практикой, то сила придумывания, сила проецирования, она возрастает многократно. И если вы не владеете искусством внутренней пустоты, искусством самоосвобождения, опустошения себя, то как минимум вот эта тенденция придумывать, она будет приносить проблемы вам. А как максимум она еще будет с другими создавать сложности. И вот если человек пустотен, он очень гибкий, он очень как бы, он не придумывает ничего. И он легко интегрируется с любым другим человеком. Его ум не создает никакие тоннели реальности иллюзорные, он сам не попадает в иллюзию и других туда не пытается вернуть. Если человек не пустотен, его ум постоянно что-то придумывает. Ну, как правило, придумывает в пределах сансарного измерения. И если он мыслит красиво, изящно, хорошо, то он придумывает красивые миры. То, в принципе, с ними находиться интересно и радостно. Он все время что-то такое рисует. Он как талант какой-то. Вдохновляет, что-то красивое из него изливается. Но если он отождествлен с ним, это такая красивая иллюзия. Но если у человека мрачное мышление, низкое мышление или неудовлетворенное мышление, асурическое мышление, то он придумывает такие остроуглые миры. Миры, которые не конкурентны мирам других. И другим с ними некомфортно. И наша задача освободиться вообще от всех проекций ума. Вот от всех тенденций ума придумывать реальность, научиться быть пустотном, простом, безыскусном состоянии недвойственности. И вот как можно определить, насколько человек обрел это состояние пустоты? Он постоянен, его нельзя смутить, его нельзя увлечь, его нельзя вообще сдвинуть. Он как бы такой, как маленький Вишну в форме карлика. Сам он маленький, но за ним огромная сила. И вот постоянство в служении, постоянство в действии, в отношениях, во взглядах указывает на то, что ум не подвергается ничему, на то, что ум пустотен. Гармония в отношениях. Но в каком случае мы можем избавиться от оценок и суждений ума, от всех тенденций придумывать реальность? Ведь опустошение ума, освобождение ума от тенденций проецировать реальность – это и есть освобождение. То есть в буддизме таких называется невозвращающийся вновь архат. Тот, кто не возвратится сюда больше. Это значит тот, кто больше не придумывает мир, не придумывает тело, не придумывает перерождение. У нас это называется дживанмукти. Нитья ситха. Ситха пруша. Как опустошить ум? Как прекратить все его иллюзорные проекции? Надо научиться искусству самоосвобождения, искусству самоотдачи. Надо вычленить тонкую осознанность и силой тонкой осознанности бдительно и непрерывно всматриваться в ум. Надо пресекать все проективные тенденции ума, приучить свой ум не проецировать реальность, а жить подобным пустоте. Иногда можно давать уму задание специально проецировать реальность, но не из эгоистических побуждений, а ради служения. Это другое. Ради служения — это такое пустотное творчество ума, которое полезно в качестве игры, но никогда не станет кармой. И вот вся карма-йога, бхакти-йога, она построена на том, что мы позволяем уму двигаться, проецируем какую-то реальность, но не ввязываемся в нее. И она подчинена целиком служению Богу. Но внутри, глубоко в душе, у нас пустота. И вот когда мы учимся духовной жизни, мы должны обучиться такой внутренней пустоте. Внутренняя пустота вчера, внутренняя пустота сегодня, внутренняя пустота завтра. Внутренняя пустота утром, вечером и всегда. Наш ум не идет ни за какими тенденциями. Наш ум не идет на поводу воли, не идет на поводу мысли. Он не придумывает ничего. Он живет все время как бы настоящим. Он живет все время в Боге. Он не имеет никаких мыслей. А если имеет, то они игровые, текущие, сиюминутные. Он не имеет никаких оценочных суждений, он не имеет никаких привязок. Они возникают, но только как игра. И вот тот, кто живет подобным образом, он находится в созерцании, находится в созерцательном присутствии. Его ум больше не нарисует тело в следующей жизни. Его ум больше не нарисует иллюзорный мирок, в котором он воплотится. Он не воссоздаст снова грубую реальность. Он будет жить на тонком уровне реальности. И если из него будет излучаться энергия, то эта энергия будет то пустотная, чистая, божественная, игровая. Не такая двойственная, как сейчас в сансаре. Все живые существа, кроме святых, кроме пробужденных, проецируют из ума реальность. Их ум проективный, он постоянно в каких-либо проекциях. И когда ум проецирует реальность, вот она и воссоздается. Вот реальность можно уподобить чему? Компьютерной игре. В компьютерной игре, грубо, разумеется, не все сразу загружается, а загружается лишь тот участок, та локация, которая соответствует деятельности компьютерной игры. Так? Куда перемещается компьютерный персонаж, в какую локацию, та локация и загружается. А остальная пребывает в таком квантовом состоянии в виде компьютерных битов. Ее нет на самом деле. То есть видна только часть реальности на экране компьютера. И вот материальная реальность с точки зрения квантовой физики тоже создается наблюдателем. Реальность как бы подгружается по мере нашего впечатления к ней. Например, далекую реальность мы видим как размытую. Это что значит? Не хватает силы сознания ее создать буквально, чтобы мы также все четко и ясно видели. Вот подгружается только эта реальность, которая близко. Так? А вот звезду Альфа Центавра, она вообще пребывает для нас. Она как бы есть, но она в такой локации, которая сейчас не актуальна. То есть наше сознание наблюдателя не вычленяет ее полностью, оно держит только в кэш-памяти какой-то образ. То есть она из пустотного состояния не вычленена, она сейчас нами не видна, мы ее не ощущаем. А вот эта локация, она как бы загружается в этой реальности. То есть наше сознание наблюдателя воссоздает реальность каждый раз. И вот проективная сила ума, это и есть карма, карма создавать эту реальность. И наша карма сходится с кармой 7 миллиардов человек, поскольку мы коллективно сообща воссоздаем эту реальность и живем в ней. Когда ум перестает проецировать, обретает пустотность, мы перестаем рисовать эту реальность, мы перестаем ее воссоздавать. Поэтому говорят, что садху отречен. Почему отречен? А ум перестает рисовать все это. Он перестает рисовать нижние миры, значит он свободен от адских измерений, кармы адов, голодных духов, животных. Он перестает создавать человеческие миры, значит он больше не родится в человеческом мире. Он перестает создавать, проецировать даже миры сансарных богов. Значит он в сансарных небесах, тоже они его не захватят, даже если он попадет туда. Миры святых, он может посещать, управляя чистыми проекциями своего ума. Но его сущность – это не двойственность, это пустотность. И вот это недвойственное, пустотное состояние без каких-либо проекций – это и есть истинная божественная любовь. Она настолько чиста, она настолько свободна от оценок и суждений, она как бы совсем нематериальна. Ее даже сложно почувствовать сразу сначала. Это то, чего мы ищем в духовной жизни. Ее название брахма-джняна, недвойственность, пустотное осознавание. Но для этого мы должны каждый день воспитывать себе такое пустотное осознавание. Опустошать себя. Действовать из пустотного сознания, говорить из пустотного сознания. Воспринимать мир глазами этого пустотного сознания. Пресекать проецирующую силу ума. Не верить уму. Иногда я встречал даже духовных искателей, которые не то что уму не верят, не то что уму верят, там, верят телевизору. Если ты должен всей сансаре не верить, а ты таким простым даже вещам, в мирском смысле, даже продвинутые мирские люди телевизору не верят, называя его там по-разному. Садху должен перестать верить уму. Это значит, ум растворяется в наблюдении, ум растворяется в осознанности. Когда садху, когда человек верит своему уму, он верит умам других. Ну, это естественно. Когда садху перестает верить своему уму, зная, что такое ум, насколько он может быть обманчив, коварен, он перестает верить умам других. Он перестает подвергаться плану мыслей. Когда садху перестает верить эмоциям своим, он перестает верить эмоциям других, знает, что такое ценные эмоции. Когда садху перестает верить своей воле, он понимает механизм воли, он перестает верить воле других. Значит, он обретает свободу более высокого плана. Когда садху перестает верить в свое эго, он перестает верить и в чужое эго, и может воспринимать и себя безлично, и других безлично. И вот путь к истинной вере – это, с одной стороны, перестать верить в ложные веры, маленькие веры. И вот есть маленькая вера в тело, маленькая вера в мысли, маленькая вера в эмоции, но все это неистинные виды веры. И вот когда он отказывается от неистинных видов веры, он обнаруживает в себе истинную веру в себе и в других, и во всем мире. Вот тогда к нему приходит свобода. С обнаружением истинной веры ум перестает проецировать. Ум по-настоящему становится пустотным. Когда садху перестает верить в имя и форму, он перестает верить в собственное внутреннее имя и форму и снаружи. Он обнаруживает чистое пространство осознанности. Тогда формы и имена постепенно ему начинают покоряться. Это не значит, что он не может их использовать. Он их использует и для духовной жизни. Но он их рассматривает уже по-другому. Он их рассматривает как кривую энергию недвойственности. Итак, когда вы строите связи, отношения, помните, что вы должны быть пустотными. Не проявляйте бесконтрольно свою энергию. Подчиняйте свою энергию пустотности. Не выносите суждения, не выносите оценки, не подчинив их осознанности. Пусть ваши суждения, оценки будут самоосвобожденные, игровые, подчиненные пустотности. Если они не будут игровыми, вы станете рабами своих оценок, рабами своих суждений. Они вас пока возьмут в плен. Не оценивайте других, не оценивайте мир, не доверяйте своим оценкам, доверяйте осознанности. А вот из осознанности, из пустотного состояния, условное применение оценок допустимо для действия в этой реальности, но условное, игровое. Когда вы опустошаете свой ум, вы по-настоящему сможете любить других, вы по-настоящему сможете служить, делать севу, заботиться о других. Вы по-настоящему только и начнете жить. А до этого это будет как бы ну, таким маревом, как определенный слой такой заблуждения, иллюзии, как легкий наркотик. Майя мало наркотик, анава мало наркотик, карма мало. И человек под наркотиком, он немного такой неадекватный. В сансаре все живые существа вот немного под таким наркотиком. Как Бхагаван Шри Раджниш говорил, на самом деле все, кроме Будд, они ненормальные. Только есть ненормальные слишком, их лечат, а остальные нормально ненормальные. Нормальная ненормальность — это и есть отождествление с проецирующей силой ума, с отождествление с силой проецирования эго. Это вся сансара, потому что вся сансара — это ведь не область нормальных людей, так ведь? Это как раз область грезящих людей. Только пробудившиеся их можно назвать нормальными. В смысле пробуждения. И вот постепенно, опустошая свой ум, мы делаем его тоже нормальным. Это естественное состояние, так называют, потому что оно естественно нам присуще. То есть быть в божественной реальности — это самое естественное, но души неестественны, потому что они выпали из нее. И для садху центральным местом его жизни является Бог Абсолют. Он как солнце, которое не видно за тучами, и видны лишь лучи. И те, кто не видит солнце за тучами, они могут думать, откуда эти лучи, где, что такое солнце, и рассуждать по их поводу. Но как только они поднимаются за тучи, они видят это солнце, и солнце является главным элементом их мировоззрения. И вот для садху Бог является главным элементом мировоззрения. Для святых, для ситхов, для джняни это так же. Вот когда для души главным элементом мировоззрения является не Бог, а что-то другое, это и есть сансара, состояние неведения, те души, которых называют карма бандхика. И вот когда мы опустошаем ум, вот опустошение ума — это условие, чтобы Бог стал главным элементом мировоззрения. Вот как альтернатива, по мере опустошения ума, Бог становится абсолют главным элементом нашего мировоззрения. Он становится главным элементом нашего мировоззрения в уме, главным элементом мировоззрения в речи и в материальном мире тоже. Мы ищем его проявление. Познается он через созерцательное присутствие в сахачстхите. И опустошение ума приводит к тому, что Бог становится главным элементом мировоззрения, а не что-то другое. Это не значит, что ум парализован, что творческая сила парализована, что сила проявления парализована. Вовсе нет. Многие ситхи деятельны, многие боги деятельны, и многие обладают невероятной шанцем. Их творческая сила действует, их умы действуют, но эти действия, они иные. Эти действия — это игровые энергии шакти. И принципиальный момент, что такое игровые энергии? Это значит, они никогда не связывают. Проецирующая сила ума никогда не погружает в перерождение, никогда не погружает в карму. То есть лила и карма — принципиально разные вещи. Энергия двигается, а схваченности, связанности нет, ограничений нет, страданий нет, реинкарнации нет. Когда с вами Сачитананда Ганапати явился Ганеша, он сказал, смотри, у меня сколько есть атрибутов. У меня есть и бивень, и живот, и писание. Для чего это? Это моя энергия, чтобы она была доступна и понятна людям. Так и ты проявляйся. Так? Опустошить себя и сделать Бога главным элементом своего мировоззрения, своей картины мира, своего осознавания и своей жизни в материальном мире. Это и есть жизнь садху. Когда вы опустошили ума, у вас нет проблем. Потому что проблемы есть у неопустошенных умов. У неопустошенных умов очень много проблем. Можно сказать, это просто проблема, одна большая проблема, проблема на проблеме. И мне всегда приходится слышать о многих людях, выслушивать многих людей. И чем менее опустошен ум, тем больше проблем. Чем более опустошен ум, тем меньше проблем. Опустошенный ум всегда приводит к контакту с божественной реальностью. А божественная реальность — это не беспроблемное состояние, как минимум, а вообще это состояние ананды, брахмана, счастье, счастье, радость, счастье, счастье, еще больше счастья. Не было никогда ни разу такого, чтобы человек пришел и сказал: «Гуру, такая проблема, столько счастья вообще, не могу вынести, столько радости, не знаю, куда деваться от нее. Радость нарастает уже, не знаю, что делать». Нет проблем, потому что в этом состоянии. Пустотный, непроецирующий ум, он обязательно делает Бога, делает абсолют центром своего мировоззрения. А это значит счастье, непрерывная ананда, ананда. Но поначалу наш ум не пустотный, он хочет проецировать. Он постоянно живет в проекциях, он в тенденции проекции. Это тенденция настолько укоренилась, что она даже не просматривается. То есть ум все время рисует какой-то мир, все время в него попадает. Мало того, он еще и других туда хочет затащить. Как бы присоединяйтесь, разделите со мной мир. Если это злой человек, дурной, он создает дурной мир вокруг себя, он затаскивает других. Почему дурные люди группируются друг вокруг друга? Они создают такие миры, эти миры сообщаются между собой, как сообщающиеся сосуды. Они создают большую картину дурного мира. И в этот дурной мир они могут, значит, затащить еще большую часть других. Почему войны возникают, а потом в них ввязывается еще много людей? Они проецируют эти миры. Сначала эти войны были у них в головах, но им удалось это спроецировать на материальном мире. И тогда начинаются большие действия, когда под их проецирование подпадают миллионы людей, которые даже не очень склонны к этому. И реально это происходит. Хорошие люди проецируют хорошие миры вокруг себя. Они приглашают в эти хорошие миры других людей, чтобы они насладились. Но Будды, пробужденные, не проецируют ничего. Они живут без проекции, в пустотном состоянии. И они говорят, что хорошие миры или плохие, все это работа ума. А наша задача жить без проекции. Только тогда можно стать свободным. И когда люди пытаются практиковать, чтобы жить без таких проекций, у них не получается. Потому что ум вырывается все время. Он так и хочет что-то спроецировать. Он хочет проявить. Это и есть сила кармы, сила проявления. Гневный человек не может себя сдерживать. Ему надо выплеснуть на кого-то гнев. В нем заложена пружина гнева, и она все время разматывается. Дурно настроенный человек не может не проецировать свою дурноту. В нем заложена пружина дурной кармы, и она обязательно хочет, она давит на него, если он будет противодействовать, он будет себя чувствовать плохо. Потому что в него заложена пружина дурной кармы. Он найдет, куда ее спустить, это другой момент. В том-то и дело, что он справедливо считает, он верит, что он справедлив, что он наказывает каких-то людей, что он гневается по такому-то поводу. Это все полная ерунда. Это все поводы, которые ищет его ум, чтобы оправдать это, чтобы замкнуть непротиворечивую логическую цепочку в потоке его сознания. Но на самом деле это все не важно. Например, у человека есть тенденция там убивать. Но у него есть моральные ограничители. И тогда он подбирает какую-то легитимность, выстраивает в своем уме, что надо вот такие люди, они плохие, что они нехорошие. Или что есть вот, вот такой закон, этих людей надо убивать. И в нем у него замыкается эта логическая цепочка, когда это приобретает статус легитимности, и он идет убивать. Но в нем заложена эта дурная пружина кармы. И вот когда или у человека заложена тенденция искать недостатки, это его просто его тенденция. Но ему нужно оправдать это. И у него должны сойтись моральные контуры, общепринятые какие-то нормы поведения, его собственные убеждения, наработанные с годами. Это что же не переступишь, это контуры психики определенные. Если их просто так разрушить, он тоже будет не очень. То есть психика, сознание работает по своим законам. И он подыскивает именно ту категорию людей, именно ту ситуацию, когда эту пружину можно включать. Он знает, когда ее можно включать. Но эта пружина заведена. Так разматывается его критикующая составляющая. Это просто его карма. И вот когда йогин пытается контролировать ум от проекции, он обнаружит, что это сложно. Ум всегда норовит спроецировать все время. Каждую секунду он хочет спроецировать какую-то реальность. Это все равно, как вы в медитации хотите быть в пустоте, а возникают какие-то видения, какие-то образы, вы в них проваливаетесь. И вроде бы вы только что медитировали в пустоте, было все хорошо, внезапно вы в каком-то сне ходите уже. Что такое? Я же медитирую. Снова вы медитируете, пресекаете расплывание, поддерживаете бдительность, и снова вы провалились куда-то. И вы уже ходите и что-то делаете, ум уже нарисовал лес, рощу и зверей. То есть секунда, уму хватило секунды, чтобы все это спроецировать и думать. Снова вы выдергиваете, думать, как же сложно выдергивать свой ум. Либо если вы не визионер, а просто приходят мысли, то образов никаких нет, потому что образы это слой глубже в реальности. Обычно такое происходит в темном ретрите. Вот в темном ретрите вот такие образы приходят 100%. Йогин сталкивается с сильнейшей проецирующей силой ума. Если он не самосвобожден, не пустотен, то эти проекции будут просто его как бы размазывать по стене. Каждый это знает, кто проходил темный ретрит. Благодарил и спасибо. Если вы не визионер, то в Махашанте вряд ли так глубоко, быстро образы будут приходить. Но будут приходить мысли. Вы только находитесь в пустоте, и пришли мысли. И вы уже куда-то сели на эти мысли, полетели, как на лебеде. Уже где-то вы летите далеко. Вы на этих мыслях. Потом вы смотрите, я же медитирую, я же в пустоте, и в Махашанте, вне ума. Черный квадрат. И вы выдергиваете, и вы видите, как сложно. 5 секунд были в пустоте, а 30 секунд были в мыслях. Выдергиваете снова, это и есть проецирующая сила ума. И тогда йогин понимает, насколько это сложно быть пустым, не проецировать, жить без оценок и суждений. Йогин понимает, так этот ум надо хватать каждую секунду. Этот ум как непослушный зверь, его надо на таком жестком поводке держать. Нельзя ему нигде потыкать, потому что только начинаешь потыкать, он уносит. И вот отсюда появляется жизнь, образ жизни садху, мировоззрение садху, метод практики садху. И в чем он заключается? Он заключается в простой фразе, наставление святых, буквально цитирую его под текстом. Всегда наблюдай за умом. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Это значит, что я не имею права больше говорить, ну, как садху практикующий, говорить, что придет мне в голову. Я должен говорить осознанно. Я не имею права думать просто так. Я должен думать, но дозированно, осознанно. Я не имею права, как садху практикующий, делать что-либо без осознанности. Я должен привнести осознанность в действие. Полный контроль, постоянный контроль, полная осознанность. Тогда как садху я состоюсь, я чего-то буду стоить, потому что я пресеку проецирующую силу своего разума. Мой разум больше не будет рисовать иллюзорные тоннели реальности. И вот что такое карма? Карма – это определенная энергия, которая в памяти давит и побуждает проекции эти рисовать. Память царя будет побуждать создавать проекции, дворцы, там, связи с другими царями, экспансия, роскошь, величие, там, покровительство. Память царя, ничего не поделаешь. Такие проекции будут генерироваться. Память воина будет рисовать память о битвах. Спартанский образ жизни, вспыльчивый характер и прочее. Память вайши будет проецировать торговлю. Бизнес, выгода, счет, вычисление выгоды. Вот эти все разные виды памяти будут заставлять проецировать и проецировать вновь и вновь. Память практикующего будет проецировать почитание святых, священные тексты, занятия философией, миссионерство, распространение дхармы. Как правило, у человека не один вид памяти, а много видов памяти, которые периодически конкурируют между собой. То есть самскары практикующего, самскары вайши, самскары воина, самскары царя, которые конкурируют между собой за проецирование реальности. И вот от всего этого надо стать пустым. И духовная жизнь – это ведь не получение много новых знаний. Сначала, конечно, есть такие детские представления, что духовная жизнь – быть распахнутым навстречу миру, идти навстречу судьбе, вперед с ветрам там, и так далее. Впитывать новые знания, новые впечатления, встречаться с новыми людьми – все это ерунда полнейшая. Это детский лепет 16-летнего школьника, 10-классника. О духовной жизни. Чем быстрее мы откажемся от таких представлений духовной жизни, тем для нас же лучше. Вы можете всю жизнь сидеть в одной келье, вот в этой алтарной комнате, и вы можете стать пробужденным полностью, ничуть не меньше Будды. Потому что духовная жизнь – это не идти вперед навстречу ветрам, это устранять свой ум со всеми понятиями о ветрах, а впереди и сзади идти и стоять. Это полностью переход в другое, трансцендентное состояние. Это не впитывание в новой информации, новых и новых знаний. Да, она может быть пищей для ума, для тонкого тела, но не более, но не чем-то сущностным. Наоборот, это опустошение от всех знаний. Потому что то, что мы имеем внутри себя осознавание, оно гораздо выше, чем всякое знание, чем любые концепции. Это, в принципе, пресечение любой связи, зависимости с концептуальным мышлением и с двойственными знаниями. Это совсем другое. И все это есть дхарма. И это самая глубокая, самая авторитетная дхарма. Это не есть просто мои слова или мой личный опыт. Это то, о чем говорит Васиштха, то, о чем говорит Дататрея. То, о чем говорит Шанкара. Но мы должны это понять. Потому что сложно понять только из текстов, только из слов, то, чего не переживал ранее. Но если вы практикуете, вы в этом будете сами убеждаться. Все глубже и глубже, каждый день глубже и глубже.
Ooh.